Алексей Ковтунов, Антон Панарин. Поглощение. Том 1. Глава 1. Добро пожаловать. Инициализация 1%.
Добро пожаловать?
Я с трудом смог разлепить глаза и кряхтя перевернулся на бок. Какая нахер инициализация?
Сэр, вы в порядке? Сэр, вы слышите меня?
Послышался вдали взволнованный голос.
Сэр, инициализация. Вопросов явно больше, чем ответов.
Голос вполне реальный. А вот буквы перед глазами выглядят явно чем-то из ряда вон. Особенно если учитывать, что глаза у меня закрыты. Некоторое время я притворялся ветошью, грязной, выжатой и многократно использованной не по назначению.
Что тут происходит?
Обрывки памяти только сейчас начали собираться в кучу, вырисовывая все более и более ясную картину. Еще недавно я был на каком-то авианосце. Потом нам прочитал лекцию какой-то напыщенный адмирал. По крайней мере, так я назвал его у себя в голове. Следом я и еще с полсотни человек переоделись, сдали все металлические предметы и отправились.
«Сэр!»
Взволнованный голос на этот раз был уже у меня над ухом. Разоблачили демоны. Поняли, что я не тряпочка.
«Вы в порядке? Слышите меня?»
«Еще 5 минуточек», — промычал я.
Но в ответ меня начали ожесточенно трясти.
«Да все, хватит! Встаю!»
Я и правда начал подниматься, но голова предательски закружилась. И...
«Бле!»
«Извини, дружище!» Прохрипел я, снова улегшись на мягкую желтую поверхность. «А штаны тебе новые выдадут. Не переживай так».
Неудобно получилось. Испачкал завтраком человека, который пытался помочь мне встать. Кстати, о завтраке. Макароны с мясом, не иначе. Поел я еще на авианосце. Точно помню. Адмирал провел инструктаж. Рассказал, как мы должны вести себя во время переноса. Далее... Нас спустили на воду, снабдив надувными плотами, разогнали до приличной скорости, и все. Вспышка, хлопок, и вот я лежу тут. Сбрасываю балласт неусвоенной пищи на первого встречного негра. Кстати, странно, что негр разговаривает на чистейшем русском. Ну да ладно, может, он вообще в тайге родился. Мне-то откуда знать. Афросибиряк, звучит гордо.
«Блядь! Нет, сука! Нет, мой палец, бля!»
— заорал очередной негр, но этот оказался знакомым. Он был со мной в одной шлюпке, и среди путанных воспоминаний всплывает четкий образ, как я дал ему с ноги в грудь. Воспоминание яркое, а значит, так оно и было. Он вроде как запаниковал и начал что-то ныть. Только что странно, пока мы плыли, он говорил на английском. «Это так пинок сработал?» Вбил базу данных с русским языком прямо в душу. Так, можно и курсы открывать смело. Отбоя не будет от клиентов.
«Не ори так, дружище, да свадьба заживет!»
Попытался я подбодрить его, но лишь потом заметил, что ему отрезало палец. Безымянный, как раз обручальным кольцом.
«А, пошел в задницу! Мой палец! Вы сможете его пришить?»
Теперь вся его злоба и негодование были направлены на меня. Какой злой. Ладно, когда палец пришьют, спрошу у него, где русский так выучить смог. Полиглоты хреновы. Взамен облеванного негра ко мне подошли двое патрульных.
«Приветствую, я лейтенант Гаррис. Алексей Краснов?»
Задал вопрос первый подошедший. Довольно крупный мужчина. Неопределенный, но точно какой-то южной национальности. Я бы сказал, мексиканец, но могу и перепутать.
«Верно. Можно вопрос?»
Я дождался его утвердительного кивка и продолжил.
«А ты пяткой в грудь не получал?»
«Чё?»
Его брови от удивления уползли под кепку.
«Где русский так выучил, спрашиваю?»
«А где связь? Впрочем, неважно».
Он встряхнул головой, выгоняя ненужные мысли.
«Алексей, прошу следовать за нами. Вам все объяснит на месте губернатор Такер».
«Ого, сам губернатор!»
Я сразу нашел в себе силы приподняться.
Но на этот раз медленно. Не хотелось бы испачкать еще одного бойца.
«А Девятипалый тоже приглашен на прием? Ему б сперва в больничку», — уточнил я, указав на матерящегося негра.
«Нет, приглашены только вы. Вашему другу окажут помощь, после чего отвезут в учебный центр», — спокойно ответил мексиканец.
«Это потому, что он черный?»
«Че?»
— снова впал в ступор лейтенант. Но не успел он начать отнекиваться, как я засмеялся.
«Да шучу, успокойся», — хлопнул я его по плечу. «Пойдем, а то он как-то недобро на меня смотрит».
Мы направились через песчаный пляж к машине, как вдруг позади раздался дикий крик и зазвучали выстрелы. Прямо на моих глазах какая-то зубастая тварь, вынырнув из песка, перекусила пополам пехотинца, после чего тут же скрылась, оставив на песке безногое тело, бьющееся в конвульсиях. Метрах в 20 от берега, из моря, показались десятки уродливых морд и начали быстро приближаться к берегу. Солдаты поливали их плотными очередями, но без особых успехов. Из воды на 5 метров вверх выпрыгнул урод, похожий на осьминога, и плюнул в сторону берега фиолетовой жижей. Следом за ним выпрыгнули еще несколько тварей. Фиолетовая пуля за секунду преодолела всю дистанцию и накрыла двух солдат. Бойцы заорали, срывая с себя снаряжение. Это был какой-то сюр, но они таяли на глазах, как будто их облили концентрированной кислотой. Левее упали еще два пехотинца, из спин торчали костяные иглы, прошившие их насквозь.
«Храмовники разберутся! Алексей, скорее уходим!» — услышал я где-то за спиной крик.
Но в этом не было никакого смысла. Я и сам давно понял. Лучшее из боевых искусств, что может спасти жизнь в неравной схватке — легкая атлетика. Да, пусть это искусство не очень боевое, но шансы на благоприятный исход схватки возрастают многократно, независимо от количества противников. Справа возник отряд из 5 человек. Выглядели они странно. Мечи, доспехи, больше похожие на футуристические экзоскелеты. Те самые храмовники, судя по всему. Они успели занять позиции на берегу как раз к моменту, когда твари начали вылезать из воды. Отсеченные конечности, свистящие звуки раскручивающихся пулеметов, рев тварей. Все слилось в один душераздирающий вой. На все это я смотрел уже, как мне показалось, с безопасного расстояния. Но капрал дернул меня за плечо и потащил к машине, не дав досмотреть, чем же закончится эта битва. Пока мы бежали к машине, заметил, что тут и там валялись выбеленные кости, засыпанные песком. Костей были сотни, и огромные, скорее всего, принадлежащие каким-то животным, и человеческие. Битва осталась позади, а сердце все так же колотилось. На дороге нас ждал хаммер армейского образца. Всегда мечтал в таком прокатиться. Ехали по полупустынным улицам. Одноэтажная застройка, ничего примечательного, даже асфальта нет. Все кочки отдавались лязгом в зубах. Да еще и ветер задувал по этому пустырю, поднимая вихри песка в воздух. За одним из вихрей я увидел...
робота? Или опять глюки?
А это...
Все верно. Экзоскелет. Устаревшая модель.
Только сейчас я заметил, что действующие лица поменялись. Рядом со мной уселся усатый дядька, что с лицом всезнайки начал рассказывать мне о херне, которую я ни разу в глаза раньше не видел.
«С таким мусором можно только к праотцам отправиться, скрипя гайками. Для боя он мал пригоден, но для погрузочно-разгрузочных работ — вполне. На пляже ты видел храмовников. Вот у них снаряг что надо».
«Мы на военной базе какой-то. Что происходит?»
Продолжил я вытягивать информацию из всезнайки.
«И что за, блядь, храмовники? Простите за мой французский».
«О, вы к нам из Франции?»
Он удивленно посмотрел на меня, но когда я отрицательно помотал головой, заметно расстроился.
«Эх, жаль!»
Он на минуту замолк, думая о чем-то своем, французском. Видимо, о багетах.
«Алексей, вам все объяснит губернатор. И да, в какой-то мере мы на военной базе. Весь город — это одна большая военная база».
Мы остановились у такой же одноэтажной постройки, какими был завален весь город. На вывеске красовалась надпись «Капитолий». Надпись была сделана по-русски. Что особенно забавно. По-русски «Капитолием» назвал бы здание только фанат героев меча и магии. Ну ладно, Капитолий так Капитолий.